Вам туда путь заказан. Даже я не могу находиться там, где бродят монарх и Соболев. Тогда вызови его сюда. Или даже этого ты сделать не в состоянии. Повторяю, вы напрасно. Сейчас мы решаем, что напрасно, а что нет. Вызывай. Или Уди прав, и ты в самом деле стал цепным псом Аватары? Глаза Горшина вспыхнули. Страшная холодная сила сжала тела посвященных. Одно время казалось, что они сейчас будут раздавлены, но меч в руке Стаса ответил вдруг тусклой золотой вспышкой. Горшин вздрогнул, и невидимая тугая пленка перестала сдавливать людей. «Вы настаиваете?» «Да, мы настаиваем», — твердо заявил от имени всех Ульяна. «Хорошо, но я боюсь, что вы будете разочарованы. Соболев скажет вам то же, что сказал я. Посмотрим». «Что ж, давайте позовем его». «Хотя, имея это, — Горшин указал на Синкангата, — вы могли бы и сами вызвать Соболева». Василий с недоверием глянул на бывшего комиссара чистилища. «Ты хочешь сказать, Синкангата не оружие, хотя и может в какой-то мере быть им. У него широкий спектр функций и множество имен и названий. Зеркало духа, духовный меч, вина яка, устранитель препятствий, нейтрализатор непреодолимостей, Манаюти, Самаэль, Шаддай-эль-Хай, носитель справедливости и так далее. Но ни одно название не раскрывает его сущности в полной мере. Нам говорили, что он символ, точнее, одна из букв имен Творца». Горшин кивнул. «В принципе, верно, если под буквой понимать сложнейшее сочетание физических объектов, полей, излучений и процессов. Дайте его мне», — Горшин протянул руку, но Стас отступил на шаг, посмотрев на учителя. Тот, подумав, кивнул. Горшин белозубо засмеялся, отчего у Василия побежали по коже мурашки. Этот человек только что демонстрировал исполинскую мощь всемогущества и мог бы, наверное, принять любой облик, но предпочитал все же тело человека. В силу привычки, генной памяти или просто для контакта с теми, кого знал когда-то? «Я просто дотронусь до него», — сказал Горшин. «Пусть и Стас держится. Оруженосец все-таки». Он протянул руку к пунктирному клинку, и Синкангата вдруг стал языком чистого, смарагдового пламени, так что Стас вздрогнул невольно, крепче стискивая рукоять. Затем началась удивительная трансформация меча в течение секунды, претерпевшего множество изменений формы. Он стал действительно тяжелым стальным мечом, перетек в спиральный рог, превратился в сросток кораллов, снова в язык огня, в копье с льдистым наконечником, в рогатину, в кружевной веер, в тонкую и длинную световую нить, натуральный лазерный луч. Последняя форма Синкангата соединила все промелькнувшие до этого фигуры, скачком выросла в размерах, становясь дымчато-прозрачной и включая в себя всех стоящих рядом людей, в том числе и Горшина, и в тот же момент клубящийся дым вокруг сотрясли четыре сложнейших, музыкально грохочущих, грозных и одновременно нежно-сладостных звука, четыре трубных гласа, от которых у людей едва не полопались барабанные перепонки. Все они испытали сильное головокружение, а у Стаса носом пошла кровь. И тотчас же пейзаж вокруг, если дым можно назвать пейзажем, изменился как по волшебству. Люди очутились в огромном сверкающем зале с мраморным полом, стенами из драгоценных камней, с готическими сводами, льющими вниз прозрачный солнечный свет, с белоснежным троном посередине изысканных благородных форм. Зал заполнила прекрасная величавая музыка, выразительной которой никто из присутствующих не слышал в жизни. Ее действительно можно было назвать музыкой сфер. Когда в зале появились Матвей Соболев и Кристина, опять же никто из посвященных не понял. Они все еще оглядывались по сторонам, потрясенные дивной необычностью зала, вслушивались в волшебную музыку, отзывающуюся в душах волнами неизъяснимого удовольствия, как вдруг Ульяна тихо вскрикнула, и все увидели пару, стоявшую рядом с троном. Кристина, Светлена, была безумно поразительно красива, подчеркивая грацию и безупречные формы тела каждым движением. На ней было тончайшее, паутинно-полупрозрачное, бликующее и светящееся платье и бриллиантовые туфли. Матвей же, одетый в матово-черный, отливающий проседью шелковистый комбинезон и белые блестящие туфли, был рассеян, задумчив и необычайно текуч. В нем явно играла и переливалась огромная, недобрая, но и не злая чужая сила. Соболев был как бы сам по себе и никого не предупреждал, ни взглядом, ни жестом. Но тот, кто посмел бы его задеть, наверняка тут же пожалел бы об этом. Василий невольно поежился и напрягся, ожидая каких-то неприятных событий, в ответ на невидимое проявление своих чувств, но успокоился, уловив жест близко стоящей Ульяны. Она мимолетно и успокаивающе погладила пальцем его ладонь. Василий перевел взгляд на спутницу Соболева и поразился тому, как она мгновенно реагирует на каждое движение Матвея, на его жест или взгляд. «Рад видеть вас, друзья», — дружелюбно проговорил он, в то время как Кристина с улыбкой поклонилась и поднял брови, когда не услышал в ответ слов приветствия. Люди молчали. Невыразимо спокойные и умные глаза аватары ощупали мрачные лица посвященных. Что-то шевельнулось в них, какое-то воспоминание, понимание, тень печали и вины, странный отсвет былого праздника. «Вы обвиняете меня», — констатировал он с прежним поразительным спокойствием. «Ты знал, что вытворяет на земле твой посланец?» — требовательным тоном произнес Василий. Соболев посмотрел на него внимательнее, не реагируя на умоляющий выразительный взгляд спутницы. Музыка в зале внезапно стихла. «К сожалению, я узнал об этом недавно. Однако не я виноват в том, что произошло». «Я говорил им», — вышел вперед Горшин. «Внутренний круг изменился, реальность требует соответствующего изменения. Истребитель закона лишь ускорил этот процесс». «Ты тоже так считаешь?» — осведомился Василий. «Не совсем», — после некоторого раздумья тихо ответил Соболев. «Но и не вижу причин бить тревогу. Истребитель закона дьявола — инструмент, хотя и одушевленный в какой-то мере. Его несложно выключить». «Ошибаешься, Матвей Фомич», — раздался из воздуха звучный мужской голос. «И рядом с семеркой землян возник еще один человек в неизменном плаще и сапогах — хранитель Матфей». «Ваш истребитель мутировал и решил самолично подкорректировать материнскую реальность по своему усмотрению. Люди его, естественно, не интересуют, так что можете представить, как он с ними будет обходиться. И справиться с ним будет очень непросто. Во всяком случае, мы остановить или нейтрализовать его не смогли». В глазах Соболева мелькнули озабоченность и проблеск интереса. Он глянул на безмятежно стоящего со сложенными на груди руками Горшина. «Ты мне говорил другое». «Ликвидатор, истребитель закона, моя забота. Я справлюсь с ним». Матфей покачал головой. «Молодой человек, вы успешно одолели 20-ю ступень лестницы и владеете высшим классом магических технологий, но вы никогда не одолеете 21-ю и не станете двойником совершенства. Ликвидатор, утвердившись в материнской реальности с помощью темного эгрегора, вам не по зубам. Извините за резкость». Соболев улыбнулся. «Но я тоже еще не двойник совершенства». «Вам остался один шаг», — Матфей вздохнул. «Но это очень ответственный и опасный шаг. Если вы дальше будете перекладывать ответственность себя на других, ваш путь в ад. К монарху. Недаром даосская философия утверждает, не пользуйся услугами посредника, если способен самостоятельно найти ответы на свои вопросы». «Инфарх, я ведь не хотел», — Горшин не договорил, нахмурившись. «Я знаю», — невозмутимо кивнул Матфей. «Но и вы, граф, остаетесь больше человеком, нежели магом, продолжая реализовывать ошибки своего друга, не заботьтесь о последствиях. А ведь знаете русскую поговорку? Хотели как лучше, а вышло как всегда. То есть плохо». «Вы тоже осуждаете нас, учитель?» — еще тише сказал Соболев. На чело хранителя легла тень, голос его стал еще более глубоким, властным и как бы материально ощутимым. Но обратился он не к Соболеву, а к его спутнице. «Ты все еще надеешься, Светлая?» «Да, отец», — грустно улыбнулась Кристина Светлена. «Он все еще большой, увлекающийся ребенок, но он придет». Матфей кивнул, поворачиваясь к Соболеву. «Я не осуждаю тебя, идущий. Но именно ты замыкаешь замысел Творца в материнской реальности, и именно от тебя зависит, свет или тьму ты будешь олицетворять. Твои друзья прошли множество испытаний, претерпели страдания и боль потерь, неся тебе духовный меч, веря в сердце воина закона. Тебе решать, воином какого закона быть». Матфей погладил волосы Марии, вскинул вверх руку и исчез, бесшумно и без всяких световых и прочих эффектов, как всегда. Люди молча смотрели на тройку бывших своих друзей, достигших высот самореализации, но все еще не изживших способность ошибаться. Горшин казался бесстрастным, на лице Кристины читалась грусть и надежда. Соболев был задумчив и полон колебаний. «Что, дружище?» — сказал вдруг Василий с удивившим даже его самого сочувствием. «Хочется побыть богом. Там, в Брахмане, ты, наверное, сотворил вселенную и теперь создаешь обитателей по образу и подобию. или экспериментируешь с другими разумными формами, как монарх?» Зал вокруг качнулся, искривился, сжался до размеров обыкновенной комнаты в стандартной городской квартире. Не обращая на это внимания, Соболев шагнул к невольно попятившимся людям, протянул руку. «Давайте ваш меч!» Посвященные сомкнулись тесней. Василий из-под лобья глянул на бывшего приятеля. «Если ты задумал остаться тем, кем стал, нам не по пути». Синкангата вдруг вырвался из руки побелевшего Стаса, струйкой огня метнулся к Матфею и оказался в его руке, превращаясь в светящийся бутон лотоса. Мужчины качнулись вперед, хватаясь за оружие, но Кристина бросилась между ними и Соболевым и загородила его своим телом. «Подождите, выслушайте его». Соболев задумчиво сосредоточенно глянул на нее, потом на тех, с кем прошел по земле страшный путь меча и кулака, мягко улыбнулся, отчего вокруг сразу посветлело. «Спасибо за все, что вы сделали для меня, мои милые. Учителя правы. Кто мы друг без друга? Трава. Подождите меня здесь, я скоро вернусь. Пошли, граф». «Матвей Фомич», — проговорил Иван Терентьевич, — «вы куда это собрались без нас?» «На землю», — догадался Василий, загорелся. «А что, давайте все вместе. Шарахнем твоего истребителя по башке и похороним в аду». Соболев засмеялся. «Узнаю перехватчика». «Нет, Василич, это дело чести. Ликвидатор мой. Подождите нас, мы не задержимся». «Тогда у меня одна просьба. Не трогай Рыкова. Он мой». Мгновение они смотрели друг на друга, как встарь, понимающие и дружески. Потом Соболев и Горшин превратились в звезды и пропали. А в душе Василия всплыли слова заклинания оберега. «Заклинаю силы внешние и внутренние, высшие и низшие. Укройте мой дух и меня от недоброго глаза. Мысли злой, силы нечистой, разбойника лихого, предателя черного. Поставьте стену непреодолимую между мной и злом. Да возгорятся во мне и моей душе силы чистые, огонь незатухающий, яркий и жаркий. Сгинь, расступись, тьма, открой мне путь ясный, дорожку светлую. Заклинаю силы добра, да обступят меня люди честные и добрые, сильные и справедливые, и пойдут со мной по жизни, и да будут они мне светом во тьме». Последние слова Василий произнес вслух, внезапно обнаружив, что в глазах его стоят слезы. Август 1997 год. Москва.